Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что же, вы уже поняли, что говорит и показывает Владивосток и Восточный экономический форум в самом разгаре, хотя только первый день. Понимаете, что мы сейчас находимся во Владивостоке, и мы вот выяснили накануне, что отсюда до китайской границы всего 40 километров по прямой. Ну то есть мы вообще рядом с Китаем. Это ли не повод среди всех прочих поговорить о российско-китайском сотрудничестве? Сейчас все больше и больше говорят об этом политики, экономисты, ну и простые граждане тоже. Как мы собираемся дальше жить с нашим огромным, экономически развитым соседом? Поговорим об этом с заместителем председателя общества российско-китайской дружбы сегодня в выездной студии «Радио Спутник» во Владивостоке Сергей Санакоев. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В одном из ваших интервью вы так намекнули. Они постоянно пытаются нас рассорить, вы сказали. Я понимаю, кто такие они, и вся наша страна понимает, кто такие они, но какое самое тонкое место в отношениях Москвы и Пекина сейчас? Вот где могут ударить, к чему нам готовиться, к чему быть готовым для того, чтобы у них ничего не получилось?
Все-таки, позвольте, начну не с отрицательных моментов,
давайте,
а скажу с того, что в российско-китайских отношениях наступает новая эпоха, новая эра. И, конечно, это связано с тем, что мы выстраиваем отношения совершенно нового типа. Это может быть, в общем-то, образцом того, как сегодня должны быть, вести себя на планете государства по отношению к друг другу, тем более соседи. У нас самый разветвленный механизм межправительственных контактов. У нас огромное поле сотрудничества и дружбы среди народов. Это и в области культуры, это и в области спорта, туризма и так далее. И, конечно же, у нас очень разветвленное отношение в торгово-экономических связях. Безусловно, мы наращиваем эти отношения не против кого-либо, мы только потому, что самые очень хорошие соседи. У нас одна из самых протяженных границ в мире сухопутных. Поэтому, конечно, мы обязаны просто думать о том, как мы можем максимально эффективно взаимодействовать. Что касается такого слабого места, я бы выделил один самый принципиальный момент. В том, что Россия является крупнейшим поставщиком на мировой рынок энергии. Это и нефть, и газ, и уголь. А Китай является самым большим потребителем этой энергии. То есть, с одной стороны, это хорошо, что это сочетается, но вот весь смысл того, что в чем разнятся наши интересы, заключается в том, что мы бы хотели, конечно, чтобы эта энергия стоила дороже, а китайцы, конечно, хотели бы, чтобы она стоила дешевле.
Я так понимаю, компромисс как раз найден.
Вы знаете, вообще, я считаю, что тот фактор, что называется цена в сделках, это такой очень интересный момент, когда хотят кого-нибудь там позлить или обратить внимание на какие-то противоречия, вот всегда говорят, вот смотрите, мы дешево продаем или, наоборот, дорого покупаем и так далее, и так далее. Но ведь цена, вы правильно говорите, это же всегда вопрос компромисса. Всегда можно договориться об этом. И цена всегда отражает то состояние, которое конкретно на сегодняшний день имеется в конъюнктуре того или иного вопроса. Поэтому, да, я с вами согласен, всегда можно договориться.
Всегда можно договориться, и в этом плане тоже. Но сейчас ведь много говорят о поставках нефти и газа как раз в Индию и Китай. Про Индию поговорим еще отдельно в рамках Восточного экономического форума. А вот что касается Китая. Все же обсуждают вот это решение G7, G7, как угодно, да, о том, что они хотят ввести потолок цен на российскую нефть. Там говорят от 40 до 70. И сами же говорят при этом, ну, знаете, если не присоединится Китай, то все, что мы разработали, это полная ерунда, и это не будет работать. И постоянно, если пытаться мониторить западную прессу, Сергей Феликсович, получается, что Китай почти, ну вот почти, скорее всего, присоединится. Вот такие вот. Я такой думаю, ну, с чего вы это взяли? Почему Китай должен присоединяться к этому, да? И ну, вот вы, как знаток нынешней социально-экономической, политической жизни КНР, скажите, пожалуйста, мы с вами оба уверены, что Китай не присоединится полностью, точно, да? Почему так не произойдет? Почему эти надежды G7 вряд ли сработают?
Дело, конечно, даже не в уверенности. Просто те, кто говорит, что Китай может присоединиться к санкциям, просто ничего не знает о Китае. По одной простой причине. По одной простой причине, что Китай с 89 года сам находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. Это еще со времен событий на площади Тяньаньмэнь. Поэтому Китай изначально, и неважно по отношению к какой стране, никогда не будет присоединяться никаким к санкциям. И здесь совершенно верно, у нас одинаковый подход. Какие могут быть санкции, если существует некое международное право, в том числе и торговое. И есть такие организации, как Всемирная торговая организация, которые Россия и Китай уже вступили. То есть речь идет о том, что, естественно, надо соблюдать все вот эти права и правила, которые и придуманы человечеством для того, чтобы вести нормальные отношения, в том числе и в торговле. Так что самое интересное, ведь G7, казалось бы, те самые страны Запада, которые диктуют нам вот эту свободу рынка, либерализм, именно они говорят об ограничении цены. Это абсурд. Понимаете, куда вы вообще-то, господа? Вы же сами говорите, что не может быть никакого регулирования рынка. И они сами настаивают на том, чтобы китайское правительство, вот это коммунистическое правительство, прекратило вмешиваться в экономику, чтобы оно было свободной и так далее, и так далее. Ну, вот, к сожалению, сумели разрушить Советский Союз, можно сказать, извне. В эти дни мы часто об этом говорим, где то же самое было, регулируемая экономика. Перешли на свободный рынок. И вдруг нам вот эти господа говорят, вы знаете, мы будем ограничивать потолком ваши цены. Но это абсурдно и невыполнимо. Потому что вы правильно говорите, как минимум есть Китай, есть много еще других стран. И, кстати, о соотношении стран. Здесь тоже очень важно. Знаете, вот эти G7, которые представляют себя, сегодня можно их назвать коллективным Западом. Ну, там есть еще такие страны типа Японии, которые фактически подчинены этому Западу. Так ведь это же всего лишь 15% рынка. Весь остальной, там, так называемый в прошлом третий мир, это 85% огромного мира, который живет по другим представлениям, не таким, как нам навязывает Запад, и представляет, что именно свободное, нормальное общение всех нас между собой в многополярном мире как раз позволит выстраивать нормальные, свободные отношения, в том числе и ценообразование. То самое взаимовыгодное, которое стороны считают нужным без всякого диктата сверху.
А это верно, что любой китаец считает, что Китайская Народная Республика – это центр мира. Вот так у них повелось еще на протяжении тысячелетий. И они говорят, мы центр мира, а все, что вокруг нас – это уже что-то такое отдельное.
Да, как раз хотел сказать, что не только Китайская Народная Республика, которая около, вернее, в этом году исполняется 73 года, точно, если говорить, а еще и тысячелетний Китай. В общем-то, само название Китая Джунго означает «срединное государство». То есть, это государство находится в середине. Все остальное, весь остальной мир – это как бы извне окаймляющий вот этот центр.
То есть, в психологии китайца на протяжении тысячелетий из поколения в поколение абсолютно это продолжается. Да? Знаете, уточнить у вас хотел по поводу продолжающегося обсуждения визита Пелоси на Тайвань. И, ну, уже там понятно, геополитические риски были, не были. Мы это уже обсудили, услышали много мнений. А хотелось бы у вас узнать, вот на самом деле, как к этому относятся простые китайцы? Я уверен, что вы знаете. Вот простые китайцы, что считают по этому поводу? Потому что мы все время о правительствах что-то говорим. А что же о простых людях?
Вы знаете, мое мнение, кстати, совпадает вот с этим большинством простых китайцев, что это совершенно безумная провокация. Безумная, потому что вряд ли рассчитаны все последствия такого шага. И провокация, потому что, конечно, это вызывает... Ну, самое серьезное отторжение Китая от таких вещей и, безусловно, вызывает мощнейшую реакцию на уровне общества, на уровне правительства, естественно, на уровне военного руководства Китая, реакцию на эти действия. На что они рассчитаны? Знаете, чем я больше задумываюсь об этом, мне представляется так, что это совершенно намеренное разжигание Третьей мировой войны.
Но... Сами-то китайцы огорчаются, испытывают ярость. Ну, в большей степени. Понимаешь, что 1,5 миллиарда, у каждого свое мнение.
Нет, практически все испытывают ярость, потому
ярость
что...
Ярость именно, да?
Особенно после таких предупреждений, которые Китай делал, что не надо этого делать, поскольку мы никаким образом не можем смириться с такой мыслью. Это явное нарушение всех тех договоренностей, которые есть, в том числе и с Соединенными Штатами Америки по политике одного государства, одного Китая. Естественно, все всем миром признано, что Тайвань является частью Китая, но разжигание не просто сепаратизма, а вот такое совершенно явная демонстрация, что вот мы сейчас будем делать с Тайваня ровно то же самое, что мы делаем с Украиной по отношению к России, то есть проект анти-Россия. А вот по отношению на Тайване мы будем делать проект анти-Китай. Это настолько демонстративно показано, что не может вызывать какую-либо другую реакцию в Китае, как не ярость.
Какой у вас любимый город в Китае? Вопрос на засыпку. Вы сейчас скажете, что все мне города нравятся, я знаю. Ну, давайте так, выберем один.
Один выбрать, безусловно, очень сложно.
Особенно в Китае, да.
Особенно в Китае. Я люблю Шанхай, я люблю Гонконг, я люблю очень Далянь, который такое
называют... А Далянь называют вообще здесь рядом сейчас, с Владивостоком-то, не сейчас, в принципе.
Вы знаете, ведь был период, когда этот город назывался Дальний, и он находился в долгосрочной аренде у России, и там, собственно, порт Артур был военный порт наш, поэтому для меня этот город очень родной, так же, как и Харбин, который считается самым русским городом Китая. Я везде в этих городах побывал.
До сих пор считается?
Да, именно так. Считается, что Харбин – самый русский город Китая.
То есть там есть некая диаспора?
Да. У нас, кстати, российские представители нашей России, имею в виду не государственное, а именно общество, есть практически во всех городах, конечно, прежде всего в Пекине, в Шанхае, но в Харбине очень массово. Это такая историческая, традиционное место, где приветствуется и, в общем-то, очень не работающая, но церковь, которая сохранена, и очень много всяких различных памятников.
С эмигрантских времен, да?
Да, с эмигрантских времен еще построены в Харбине.
Понимаете, вы столько перечислили городов, когда соприкасаешься вот буквально чуть-чуть с культурой Китая, конечно же, сразу хочется посетить Китайскую Народную Республику. Скажите мне, понятно, что там действуют туристические маршруты некие, но хотелось бы больше. Китайцев много приезжает в Россию. Вот хотелось бы, чтобы такой же большой поток был россиян в Китае. Вот что для этого нужно?
Ну, кстати, Китай делает для этого практически все, чтобы приветствовать наших туристов. Что интересно, что вот мы недавно перешли фактически на указатели на китайском языке, то, что называется China Friendly, в аэропортах.
Там, или... Особенно здесь, на Дальнем Востоке.
Особенно здесь, на Дальнем Востоке, да, и уже и в Москве тоже. Но ведь это же тенденция общемировая, по всему миру так идет. И считается, потому что около, более вернее, даже 100 миллионов китайских туристов ежегодно путешествуют во всем мире. И это достаточно внушительная цифра, ни одна другая страна такое не может повторить. Поэтому, казалось бы, вроде вот понятно, почему на китайском языке. Но ведь русских туристов в Китае не так много, но все равно к ним отношение очень внимательное. И там, где это возможно, есть именно русские указатели и русские туристы, безусловно, приветствуются. Но это, кстати, не только приграничный туризм, допустим, в тех местах, где мы соприкасаемся, в том числе, вот вы назвали здесь 40 километров.
Это, это по прямой, так-то будем
правильно,
честны.
Правильно, да, это автомобильный переход Краскино-Хунчунь. Ага, прямо вот здесь, с Приморского края. И здесь много, кстати, еще переходов есть. И Градекова-Суйфаньхэ, есть пограничный Дунин. Это все вот в приграничье. И везде можно переходить, пожалуйста, без всяких виз. У нас нет визового приграничья. Приграничным это визового туризма, и поэтому здесь достаточно все нормально. Но в целом я бы хотел обратить внимание, что есть много различных Китаев с точки зрения туризма. Можно говорить о медицинском туризме, там, в том числе какой-то курортный отдых на острове Хайнань, допустим. А можно говорить о посещении древнего Китая. Это Сиань, это Лаянь, это Шаолиньский монастырь и так далее.
Это же вообще, да.
А можно говорить о том, чтобы увидеть совершенно современные города, небоскребы, Шанхай, Гонконг, это ведь совершенно 21, если уже не 22 век. В мире мало таких мест, где видно вот такое технологическое развитие цивилизации. Поэтому Китай разный. Я рекомендую вначале выбрать, что бы вы хотели увидеть, и потом формировать
маршрут.
Знаете, как
маршрут. Это сложно?
Потому что невозможно все вместе сочетать. Это невозможно даже за 2 недели маршрут такой составить. Но если выберете, потом уже можно будет вам легче как-то сориентировать. Если что, обращайтесь к нам в центр, мы поможем.
В центр к вам обратиться. Смотрите, а у вас общество российско-китайской дружбы. Вот если мне не просто нравится Китай, а я прям фанат Китая, собираюсь китайский язык учить, это что, можно как-то в это общество вступить?
Конечно, у нас общество открытое, у нас общество российско-китайской дружбы в этом году исполняется 65 лет. И, конечно, мы очень будем открыто это отмечать уже в этом месяце и в будущем месяце.
Так, а в Китае тоже будут?
И в Китае будут очень серьезно отмечать. Хотя общество китайской российской дружбы немножко старше нас, оно практически ему столько же, сколько Китайской Народной Республики. И в том же году образовалось вот это общество китайской российской дружбы. Но наше немножко попозже, но тем не менее, вот уже в этом году 65 лет мы отмечаем. Вот общество открытое, в него можно вступить как и физические лица, так у нас есть корпоративные участники. Я председатель комиссии по содействию торгово-экономическому сотрудничеству и предпринимательству. Конечно, вот наша комиссия больше занимается тем бизнесом и предпринимательством и компаниями, которые занимаются российско-китайской торгово-экономической сферой. Мы им оказываем максимальное содействие. Ну и, конечно, в первую очередь помогаем членам нашего общества.
И как раз тогда еще вернемся к вопросу о бизнесе, да, российско-китайском сотрудничестве. Вообще, еще год-то не закончился, а уже значительно увеличился товарооборот между Россией и Китаем. Вот с вашей точки зрения. Ну, это грандиозно, там чуть ли не на треть увеличился. И с вашей точки зрения. Это произошло из-за того, что раньше было недостаточное экономическое сотрудничество, и вдруг оно приобрело взрывной эффект. Или мы просто берем и друг к другу поворачиваемся еще больше лицом, потому что, ну, вот такая геополитическая ситуация, и нам то ли приходится это делать, то ли мы рады это делать, что вот, ну, настолько сейчас вот двусторонний бизнес развивается.
Прежде всего, это динамичное развитие уже на протяжении фактически более четверти века, динамичное развитие наших отношений. Я напомню, что еще в середине 90-х годов торговый оборот был менее 5 миллиардов долларов.
Ну, странно для таких огромных стран, да?
Да, конечно. Но для этого, видимо, были определенные причины как раз такого больше политического характера. Но когда мы начинали, скажем так, вот эту новую историю отношений, современная Россия и Китайская Народная Республика, вот мы начинали вот с такого совершенно небольшого, незначительного объема. Сегодня это уже 150 миллиардов долларов, и мы идем уверенный поступь к цифре, которую нам наметили главы государств, это 200 миллиардов долларов. Я хочу обратить внимание, что здесь нет никаких временных, там, связанных с какой-то конъюнктурой или политикой, особенно вот это слово «разворот на восток» я не приемлю, поскольку мы вот 25 лет, как я говорю, работаем над тем, чтобы развивать наши отношения без оглядки на третьи лица или какую-либо конъюнктуру. Просто ради развития наших добрых соседских отношений. Поэтому, смотрите, почти каждый год, кроме каких-то кризисных, типа 98-го или 2008-го года, когда проседала не только российско-китайская торговля, но и вся мировая торговля, мы практически каждый год около 30-40% прибавляли. И мы показываем такие же цифры роста и сегодня, несмотря ни на что, и в том числе объявленную санкционную политику. Поэтому динамичный рост вне зависимости ни от каких-то других внешних факторов.
Даже вот так. Но вы будете принимать участие в панельной дискуссии «Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху». По вашему мнению, когда эта новая эпоха началась? У нас-то с Китаем настолько длительные отношения и экономические, и политические, что, так думаешь, новая эпоха? А может, это продолжение старой?
Ну, во-первых, извините, я вас поправлю. Да-да. Я буду модерировать эту сессию, а не принимать участие. Что касается новой эпохи. Ну, вот, действительно, это термин впервые главы государств произнесли в 2019 году еще, когда была встреча в Кремле в июне месяце, а потом на Санкт-Петербургском экономическом форуме. И председатель Си Цзиньпин, и президент Путин говорили о том, что наши отношения стратегического партнерства всеобъемлющего характера вступают в новую эпоху. Ну и дальше мы, собственно говоря, как раз и начали расшифровывать, что означает эта новая эпоха. И уже в прошлом году мы провели первый российско-китайский форум сотрудничества в новую эпоху. Это как раз организатор общества российско-китайской дружбы и общества китайско-российской дружбы. В этом году мы фактически эту сессию перенесли на площадку Восточного экономического форума. И, безусловно, этим очень довольны, потому что это такая очень весомая, авторитетная площадка. И мы как раз хотим показать, что вот в тот самый момент, когда западный сценарий глобализма зашел в тупик, явный тупик, который мы видим, Россия и Китай показывают новую эпоху того, что можно сделать в будущем. Во-первых, это многополярный мир. Мир, в котором нет единого центра или гегемонии, который диктует всем остальным цивилизациям, как надо себя вести. Не навязывает вот эту монополию доллара, единственной валюты США. А фактически показывает все возможные цвета развития, много центров. И здесь вот этот большой третий мир, он как раз рассчитывает на российско-китайские отношения. Мы показываем, что, какие могут быть отношения нового типа. Во-первых, это равноправные отношения. У нас нет, как нам пытаются изобразить, старшего брата в наших отношениях. Наши отношения равноправны. Во-вторых, это взаимовыгодное сотрудничество. У нас совершенно однозначно понятно, что неважно в какой сфере, будь то в энергетике или в машиностроении, или в освоении космоса, у нас сотрудничество взаимовыгодное. И, наконец, самое главное, что наши отношения основаны не только на каких-то инициативах сверху, но это, конечно, такая мощная связь народов. И мы все время обмениваемся этими отношениями, в том числе и культурными, и спортивными. Мы достаточно серьезно развиваем межцивилизационные связи и в рамках других каких-то объединений, таких как страны ШОС, БРИКС и с другими форматами, например, в том же G20. То есть получается, что сегодня российско-китайское сотрудничество показывает светлый путь всему человечеству. Разве это не новая эпоха?
Новая. Но как бы новая, переходящая из старой. То есть вообще ведь Китай... На традициях весь, да? И у них вот это развитие, оно так постепенно... Мы с вами привыкли. У нас то 90-е, до этого перестройка, до этого восстановление страны после Второй мировой Великой Отечественной войны. А Китай, он же постепенно, как у нас говорят, тихой сапой, да, развивается, идет вперед. Скоро выборы, вот, кстати.
Обратите внимание, что все-таки в Китае, по современным Китаю, можно выделить вот эту новую эру реформ, которой уже более 40 лет. И даже сейчас, когда уже можно подводить некоторые итоги этих реформ, создается как раз еще новый этап перехода уже в те цели, к которым они идут. Первую цель к столетию Компартии Китая в 2021 году они уже достигли, вывели все свое население за черты бедности. Это колоссальное достижение. Это речь не идет о критериях Китая, речь идет о критериях мирового, по оценкам организации Объединенных Наций. Так вот, если в ООН существуют программы развития до 2030-го, устойчивого развития из борьбы с бедностью до 2030-го года, то Китай фактически за 10 лет до этого объявленного срока демонстрирует вот такие достижения. Более 800 миллионов человек, которые находились за чертой бедности, были из-за этой черты выведены. 800 миллионов человек, понимаете? А там еще средний класс, который уже достиг 500 миллионов человек. И это цифра, которая, это тот уровень, который показывает их покупательную способность. Они в состоянии купить недвижимость, автомобили, выехать за границу. Вот так 500 миллионов человек. Это эндемическая система, понимаете? Они уже сами же воспроизводят, вовлечены, потому что ВВП Китая 70-80% производится тоже усилиями малого и среднего бизнеса. То есть население как производит, так и потребляет и вовлечено вот в эту экономику как бенефициар. Такую экономику уже невозможно каким-то образом разрушить извне. Она может полностью изолироваться и существовать независимо от другого, от мирового рынка. Такие достижения у них уже сегодня есть, и они идут уверенно к 2035 году поставленной цели достижению так называемого «прекрасный Китай», значит, по экологически чистое производство, чистый воздух, в общем, все стандарты экологии. И к 2049 году построение уже зажиточного общества. То есть это уже к столетию Китайской Народной Республики. Вот цели, которые определяет китайское общество во главе с Коммунистической партией Китая, они, как видите, стратегические, они на десятилетия вперед, но они все время их достигают. Поэтому здесь можно сказать, что совершенно однозначно, понятно, точно так же к 2049 году будут, соответственно, те цели достигнуты. А раз так, то и человечество может ориентироваться на такие вещи, понимаете? Ведь лучше же думать о том, что вот 2049 год, планета Земля, китайцы молодцы, и мы тоже ничего. И второй вариант – ядерная зима. Все там, мир уже полностью практически прекратил существование, потому что все обменялись ядерными ударами. Вот есть разница между этими двумя направлениями будущего. Давайте выбирать первый вариант.
Давайте выбирайте. Ни один здравомыслящий человек не выберет второй.
Я надеюсь на это.
Сергей Феликсович, позвольте поблагодарить вас за эту беседу. Нашим слушателям напоминаю, что в выездной студии радио «Спутник» во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума был Сергей Санакоев, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы. Спасибо.
Спасибо вам.
Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.